«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Самая необходимая наука – это наука забывать ненужное, утверждал древнегреческий философ Антисфен. Но перефразируя кота Матроскина из знаменитого мультика, скажем, прежде чем забыть что-то ненужное, нужно запомнить что-то необходимое. Сегодня материнский инстинкт подскажет, как у детей проходит процесс сохранения информации и как можно совершенствовать память ребенка. А также мы завершаем начатый в прошлых выпусках разговор об аутизме и о том, как деткам, страдающим этим психическим расстройством, облегчить социальную адаптацию.
Не болейка.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Витальевич, какую коррекционную работу следует проводить родителям с детками-аутистами? Какие лучшие игрушки покупать? Можно ли заниматься спортом? Понятно, вылечить нельзя, да, это известно. Но помочь больному ребенку продвинуться как бы на следующую
здесь
стадию?
Здесь нужен комплекс. Мир, в общем-то, и семье нужно понимать, потому что существует огромное количество методик по преодолению аутичности, множество способов работы с этими детьми. Здесь включается и, скажем так, медицинская составляющая, хотя она, честно скажу, не самая главная. Наша задача – поставить правильный диагноз и определить медикаментозную терапию. Но основной упор должен делаться именно на коррекционную работу. Это работа педагогов, специалистов, дефектологов. Это работа логопеда, который будет отрабатывать речевые особенности. Это арт-терапия, это работа с дельфинами, работа с лошадьми, с собаками. Кстати говоря, животные очень полезны для таких детей. Занятия спортом тоже хороши, хотя, безусловно, для таких детей удобнее и продуктивнее циклические виды спорта, да, бег, плавание.
То есть не командные.
Не командные, да, безусловно. Тут можно привести как один из ярчайших примеров успеха величайший пловец Майкл Фелпс, человек, у которого один из вариантов аутистического расстройства поставлены официально, но который при этом величайший олимпийский чемпион в плавании. Да, ну ему удобно, нырнул и пошел.
Стереотипно махать. Найти и помочь нужное занятие. Нужный вид спорта могут педагоги и...
Безусловно, да. И хотелось бы, чтобы у ребенка было желание и интерес к этому. Но, с другой стороны, тоже вот есть особенность то, что аутиста иногда нужно преодолеть его сопротивление новизне, потому что он любую новую, даже нравящуюся вещь будет принимать в штыки. И здесь определенное упорство, настойчивость родителей, медленное приучение к хорошему, к правильному. Опять же, возвращаясь к стереотипизации жизни, то, что может сделать семья, это вырабатывать здоровые стереотипы жизни. В одно и то же время встать, в одно и то же время покушать, в одно и то же время сделать те или иные процедуры или учебные занятия, убрать за собой посуду, помыть ее. Все это вырабатывает на уровне пусть стереотипа, которому ребенок сперва будет противиться, но постепенно
того,
это станет
привыкать, вот привычкой. Да. Да, то есть ему привычки
и создать ему только нужные привычки,
социума,
да? А не те, которые он сам себе придумает, которые будут вычурными, которые будут скорее мешать жизни, чем позволять встраиваться в эту жизнь.
А вот действительно, что дети с аутизмом в большинстве своем оказываются умственно отсталыми, обучение им трудно дается, и что они никогда не смогут вписаться в социум.
Здесь нужно разделить. Действительно, мы начинали с того, что это очень пестрое, очень разнообразное состояние. Безусловно, интеллект у многих из них страдает. Это не стоит им скрывать. Но, с другой стороны, интеллект у них развивается своеобразно. Он порой очень неравномерен. И порой выпадают какие-то одни навыки и умения, но при этом компенсаторно развиваются какие-то другие, которые порой приобретают даже гипертрофированные формы и, соответственно, дают усиленные возможности у таких детей. Предсказать, какие будут у кого-то из аутистов, невозможно. Кто-то станет музыкантом прекрасным. Это очень часто бывает. Кто-то может стать прекрасным программистом или математиком. Для кого-то, наоборот, 3 плюс 2 – это сверхзадача будет сложить, но при этом он будет прекрасно понимать языки и очень тонко чувствовать лингвистические особенности какие-то, либо писать красивые стихи или музыку. Среди моих пациентов уже я могу сказать, что 2 моих бывших пациента имеют степень кандидата в наук.
То есть найти
занимались.
Детях ни в коем случае нельзя ставить
ни
крест,
в коем
да
случае.
Нужно главное найти
для них как
им
раз
место в жизни.
Действительно, один из главных вопросов – это вопрос социализации, то есть встроить этого ребенка в жизнь, дать ему найти ту нишу, в которой он сможет не просто существовать, но и существовать продуктивно, принося пользу обществу, ну и как минимум обеспечивая свою собственную жизнь, если, дай бог, повезет, то и создать семью. И, в
да, вот только хотела спросить, могут у них рождаться здоровые дети?
Если вторая половинка здорова, то вероятность, конечно, будет гораздо ниже. Но эти люди должны понимать, что риск, к сожалению, безусловно, сохраняется, становится
более высоким. Но не исключено, что здоровый ребенок может.
Да, не настолько страшно.
И, подводя итог нашей беседы, давайте по пунктам несколько таких советов, самых важных для родителей, на что обратить внимание и что делать в первую очередь.
Обращать внимание на эмоциональность ребенка. Она должна быть все-таки адекватной обстоятельством, не вызывать недоумения у окружающих, на его контактность с окружающим, его интерес к детям, к сверстникам, в первую очередь не родственникам, потому что часто говорят, он общается с кем? С двоюродной сестрой, со старшим братом. Это не общение, это семья. А вот общение с посторонними детьми, с ребенком, с соседом, с ребенком на детской площадке, вот оно уже будет более показательно. Может ребенок как-то выстроить свои отношения. Пусть у них еще нет речи, но они уже умеют как-то там дружить, обмениваться информацией по-своему, обмениваться предметами, взаимодействовать, придумывать для себя какие-то игры. Либо он этого не умеет делать, либо он живет сам по себе. Стереотипность поведения, вычурность поведения в различных бытовых моментах. Нужно смотреть на то, какие игрушки выбирает, как реагирует ребенок на перемены в жизни, как он относится к новым людям, к новым местам, к новым обстоятельствам в жизни. Пищевое поведение, отношение его к воде и к игрушкам, это все имеет
Сергей
значение.
Сергей Ильич, какие игрушки лучше таким деткам, полезнее?
Разнообразнее нужно. Да? Разнообразнее и, опять же, не давать зацикливаться. Вот если вы видели, что ребенок начинает играть с одной и той же игрушкой, она должна на какое-то время исчезнуть, и должны появиться лучше еще 5 новых, из которых он пусть выбирает опять, но видя, особенно если вот есть подозрение, что у ребенка есть склонность к зацикливанию, быстренько убирать то, к чему он втягивается. Да, это может быть немножко травматично, но это будет создавать определенный спектр такой вот разнообразие жизненного, приучать к тому, что может быть разное, и с разным можно манипулировать, играть, заниматься. То есть то, что жизнь гораздо разнообразнее и насыщеннее.
Вот эмоции как-то можно пробудить у ребенка. Обычно эти дети малоэмоциональны.
Они малоэмоциональны наружу, но не очень эмоциональны внутри. Для них полезнее спокойствие, без резких перепадов в любую сторону. Не нужно восторгов, не нужно каких-то ужасов. Чем стабильнее, чем мягче эмоциональная атмосфера в доме, тем будет лучше для такой ребенка. Обратите внимание, есть еще такой вот момент, когда аутист иногда начинает говорить первые слова, и реакция родителей бывает такой, что ребенок пугается. Они выражают восторг, безусловно, но это такой дикий восторг, что ребенок больше никогда не поговорит с ним, потому что он увидел бесчинство своих родителей, которое у него вызвало такой дискомфорт, что он еще года два не скажет ни слова, чтобы этого не повторялось просто-напросто. С другой стороны, безусловно, нужно быть эмоциональными, нужно быть живыми в своей собственной жизни, чтобы ребенок видел, чтобы уметь и смеяться, и плакать, не прятать эмоции от ребенка. Хотя они не должны быть чрезмерными. Не нужно выставлять на показ свои беды, не нужно устраивать скандалы перед ребенком. Но, тем не менее, жизнь он должен видеть.
То есть здесь ни положительных эмоций чрезмерных не нужно, ни у него вызывать, да, ни игры, ни книги такие, которые бурные эмоции вызывают.
Должно быть поспокойнее, да. Жизнь должна помягче. Помягче нужно здесь, да.
Ну и, конечно, я думаю, что в первую очередь это консультации специалистов.
Обязательно. Поверьте, никто не жаждет вам поставить, да, диагноз. Для нас всегда большая радость, когда к нам пришли с подозрением. Сейчас, к счастью, многие люди уже понимают эту проблему и часто приходят. Для меня это счастливый момент, когда я говорю, ребята, у вас на аутизм совершенно ничего похожего нет. Есть проблемы речевого развития, есть проблемы общего развития, но не более того. Поверьте, это радостная ситуация.
Поэтому лучше перестраховаться, да?
И никто не собирается из ваших детей делать сумасшедших. К сожалению, если есть проблема, то она есть. Ее нужно решать, с ней нужно работать изначально. Она всегда нас догонит, и чем позже она догоняет, тем страшнее последствия.
Ну что ж, Сергей Витальевич, я благодарю вас за участие в передаче. Надеюсь, что мы дали полезную и важную информацию нашим радиослушателям.
Надеюсь.
Напоминаю, у нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Еще раз спасибо и всего доброго.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Материнский инстинкт.
11:36 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Как часто мы досадуем в адрес наших малышей, которые постоянно что-то забывают. Да у него в одно ухо влетело, в другое вылетело. И как он только будет учиться в школе? Как устроен механизм детской памяти и можно ли его усовершенствовать, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И моя следующая собеседница – практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, что же такое память? Каков ее механизм? И как у ребенка происходит процесс запоминания чего-либо?
Обычно, когда говорят о памяти, то имеют в виду умение запоминать любую информацию, а также общий набор личных воспоминаний обо всех событиях, которые произошли в жизни. И если мы говорим о памяти, то нужно помнить, что она основывается на трех процессах. Первый процесс – это запоминание, то есть процесс образования информации в виде импульсов нервных в коре головного мозга, которая дальше переходит в следующий этап, в следующую фазу – это сохранение информации, безусловно, воспроизведение. То есть та память, которая хранится, но воспроизвести ее человек не может, а есть та память, обращаясь к которой он может прекрасно ее воспроизводить.
То есть просто запомнить и не сохранить – это еще не память, да?
Это еще не память, да, потому что само запоминание – это образование нервно-рефлекторных связей между различными зонами мозга. И именно поэтому дальше мы будем говорить уже о том, как лучше запомнить, о том, как лучше подавать информацию. Уже сейчас забегая вперед, да, хочу сказать, что чем больше связей между различными отделами коры головного мозга образовано, тем лучше информация усваивается.
Да. Екатерина, способность к запоминанию является врожденной у человека или малыша нужно специально обучать управлению этими мнемоническими процессами?
Безусловно, есть и врожденный компонент, то есть генетические компоненты. Я знаю некоторых людей, у которых память великолепная с детства. И при этом я знаю, что память можно натренировать, и натренировать настолько хорошо, что…
В любом случае, на основе врождённой. То есть рождается человек, у него уже память в большинстве случаев, если он здоров, да?
У здорового человека памяти достаточно для того, чтобы развивать ее и для того, чтобы формировать действительно способности и возможности, которые помогут и учиться хорошо, и адаптироваться социально.
То есть врождённая она есть, но ее можно усовершенствовать, и сделать лучше. Какие виды памяти существуют?
Есть много классификаций. Очень много классификаций, и давайте хотя бы две рассмотрим, потому что иначе мы будем только об этом говорить. Значит, по произвольности. Произвольное и непроизвольное. То есть произвольное – это целенаправленное запоминание, когда…
То есть я специально что-то учу и запоминаю.
Да, при помощи силы воли, при помощи, мотивации, приёмов. То есть специально запоминаю. Это та память, которая нужна, конечно же, в школе, в институте, и на работе. Непроизвольная память – это все то, что ты воспринял и запомнил, каким-то образом усвоил.
То есть специально не прилагая для этого никаких усилий.
Да, может быть, забыть хочешь, но тем не менее ты непроизвольно все запомнил, и все, теперь ты помнишь это. Дальше. По способу восприятия информации еще четыре вида памяти. Первое – образное, то есть запоминание всего, что человек видел, то есть запоминание образной информации, картинки. Второе – словесно-логическое, сохранение услышанных или прочитанных предложений.
Или слуховая, по-другому она называется, в отличие от зрительной,
Но здесь не всегда слуховая, потому что словесно-логическая может быть связана и со зрительной, например, знать, что есть такой лимон, понимать, что лимон – это слово, которое обозначает конкретный, это такой
предмет, фрукт.
А при этом можно зрительно еще и представлять себе это слово «лимон», как оно пишется. То есть одновременно словесная память, она захватывает тогда и слуховую зону, и зрительную зону. При этом, если вы еще хотя бы однажды попробовали лимон, вы никогда не забудете.
Это еще и вкусовая,
выделение слюны, и это еще и тактильное, потому что вы помните, какая курочка у лимона.
А еще запах
лимона.
То есть это о том, что вы говорите, чем больше задействовано связей нейронных, тем больше запоминается и лучше запоминается, легче.
А тем более, если вы еще попробовали лимон, сморщились, а потом смеялись всей семьей, то забыть эту информацию невозможно никогда.
Есть еще эмоциональная добавляется.
Есть еще эмоциональная память. Далее, двигательная память, то есть способность быстро запоминать все физические движения, это именно то, что говорят, когда упоминают велосипед, можно ли разучиться кататься на велосипеде.
Да, если раз научился, то этот навык никуда. Мышцы вспомнят,
Никогда. А в детстве детстве занималась фигурным катанием, и мне все время казалось, сейчас стану на коньки, как поеду, вот как поеду. Ну, вы знаете, стала, поехала не сразу, несколько раз упала, но тело помнит, да, несмотря на то, что прошло так много лет, какие-то движения основные тело помнит, и удивительно, но действительно то, что мы посеяли в детстве, то сохраняется на всю последующую жизнь, это очень-очень важно. Ну и четвертый вид памяти, как раз то, о чем мы уже упомянули, это эмоционально. Воспоминания обо всех событиях, которые вызвали сильные эмоции,
чувства. То есть лучше запоминается то, к чему ты не был равнодушен, да? Неважно, положительный или отрицательный, да?
Да, и вот многие методики раннего развития, они предполагают задействование у детей именно эмоционального вида памяти, потому что дети запоминают сюжет, дети запоминают эмоции. И, безусловно, еще технологии запоминания, они предполагают, конечно же, включение разных видов памяти и направлены на воздействие сразу на совершенно разнообразные органы чувств.
Ну и еще один небольшой вопрос, так сказать, по теории памяти, а дальше уже перейдем к практике, как ее совершенствовать и развивать. Вот известно, что на каждом возрастном этапе у ребенка отмечаются определенные особенности работы, развития памяти. Вот чем характеризуются мнемонические процессы, например, у новорожденного младенца, у годовалого малыша, чем отличаются, да? У ребенка от 2 до 4 лет и дошкольника, скажем, они же все-таки разные.
Большинство ученых говорят о том, что как таковые мнемонические процессы у новорожденного ребенка зафиксировать достаточно сложно, потому что непонятно, что он там запоминает и запоминает ли, в какую степени запоминает.
Вот это моторная, наверное,
но реакция
память, да?
Узнавания, например, которая начинается с полутора месяца, выражается в улыбке ребенка при виде знакомого лица. Или, например,
то есть он запомнил лицо мамы, да?
Да.
Или кто?
И, соответственно, да, он показывает. Это можно проверить, это можно протестировать научно и увидеть, что вот признаки того, что он это действительно запомнил.
Ну и моторно, наверное, да? Вот как мы, он запомнил, как сосательные движения делать, да, ребенок? Это вот врождённый или нет, но это запоминается, и он может тогда.
То есть, сперва он не умеет, да, его надо научить, и он научение.
Потом хватательные какие-то, да, ведь ребенок же постепенно развивается, младенец, он не сразу может взять игрушку, а потом он запоминает, наверное, движение этих
падиков,
или мышц.
Мышечные, да.
Вот это моторное, да?
Признаки того, что у ребенка есть и слуховая память, у ребенка от 0 до 6 месяцев, указывает тот факт, что, например, многие дети любят повторять звук погремушек, копировать, и это явно указывает на то,
что... Когда они узнают голос мамы уже, голос человека, который постоянно с ним, это же тоже слуховая память, да?
Конечно,
они его запомнили,
да.
И теперь как-то идентифицируют с человеком, который подходит к ним.
Да, то есть признаки того, что запоминание в нашем понимании, конечно же, есть, но в большей степени говорят о том, что у ребенка развиты очень сильно процессы восприятия, формируется кора головного мозга, формируется умение пользоваться органами чувств, фиксировать эти ощущения, которые в дальнейшем уже, по всей вероятности, мы можем только здесь предполагать, переходят уже и в так называемую консолидацию энграммы, то есть следа памяти, то есть формируется в последующем след памяти. Ну и те действия, которые повторяются многократно, они усиливают этот след, который возникает в коре головного мозга, и, в общем-то, это и есть то самое запоминание, о котором мы говорим.
И вот это как раз-таки есть то, что, наверное, и развитие памяти показывает. Да? Вот ребенок рожденной памятью обладает, вот она от моторной переходит потом к слуховой, зрительной, эмоциональной и так далее, да, и потом уже начинает формироваться долговременная память, да, у ребенка там.
Конечно, вот если говорить о формировании долговременной памяти, то предполагаю, что она начинает формироваться где-то от 2 до 6 лет. При этом известно, что есть некоторые люди, которые помнят себя намного раньше, они называются мнемониками, то есть люди с особыми такими возможностями, вот как раз то, о чем мы говорили, да, биологическими,
раз, да.
Где вот от природы дано, да, почему-то вот кто-то помнит какие-то события жизни в год, в полтора, да, я знаю случаи, где 8 месяцев женщина помнила какие-то факты и спрашивала у мамы, которая подтверждала ей вот то,
ну,
что
да, это уже индивидуальные особенности.
Это
да?
Редкость, это индивидуальные особенности. В большинстве случаев та информация, которая воспринимается от 2 до 6 лет, она в дальнейшем переходит в долговременную память. И особенности этой информации состоят в том, что прежде всего, конечно, ребенок ориентирован на запоминание запоминания эмоциональной, образной информации. Именно в этот период он начинает запоминать, учить цвета, уже какие-то элементы произвольной памяти вырабатываются, когда родитель специально занимается, да, там, формы предметов, цифры, он учит буквы. И, безусловно, эта информация откладывается в дальнейшем уже в долговременную, в долгосрочную память.
Долговременную и произвольную, да?
Да, в долгосрочную и произвольную память.
Вот, Екатерина, уровень развития памяти, мы говорили уже, у деток бывает разный. И это зависит от большого количества причин. Вот одна из них – питание. В какой семье рос ребенок и как он ел, что он ел, да, это очень важно. Вот, казалось бы, в чем тут память и еда. И тем не менее, какие продукты способствуют развитию памяти, помогают развить память или укрепить ее?
Ой, такой вопрос сложный для психолога про продукты питания.
Да, наверное, педиатра.
Скорее, наверное, к педиатру-диетологу. Я знаю, что многие жиры способствуют укреплению памяти, но я думаю, что здесь нужно педиатра спросить, она более подробно и интересно расскажет. Есть очень много информации на эту тему, потому что действительно, и рыбий жир в том числе, почему так раньше преследовали детей с рыбьим жиром, да, и пытались докормить, и ненавидели.
В моем детстве это было, да.
Ненавидели, да, вот в вашем детстве все дети рыбий жир.
Сейчас уже не рыбий жир, просто, наверное, тогда голодное время было, а сейчас все-таки разнообразнее.
Безусловно, это витамины, это разнообразное питание, и вообще, я думаю, что...
Скорее всего, рыба, наверное, какая-то, да, такая.
И рыба хорошая, да, поэтому...
Фрукты, овощи, да, вот.
Вопрос очень интересный, я думаю, что прям вот отдельно можно...
способствует здоровью, да?
Все, что способствует здоровью, все, что способствует его укреплению и развитию не только памяти, но и мышления, и вот всем остальным высшим
психическим функциям. А вот кроме питания, что еще, на что обратить внимание вот в образе жизни ребенка?
Безусловно, обратить внимание на то, чтобы ваше развитие памяти не превратилось в навязчивую идею, на то, чтобы ребенок гулял, общался, получал эмоции, получал радость просто и учился делиться своими эмоциями. Учился, а если он радуется, то радоваться, выражать это, ну, в социально приемлемой форме, конечно же. Затем, чтобы он социально развивался, затем, чтобы у него были какие-то хобби, увлечения, затем, чтобы он переживал состояние успеха, потому что ничто не способствует формированию произвольной памяти и вообще любых произвольных процессов так, как переживание успеха и понимание того, что ты реально... способный, талантливый, и тебе нужно чуть-чуть еще постараться для того, чтобы закрепить свой успех. И тогда ребенок готов горы свернуть ради того, чтобы видеть глаза мамы. Буквально недавно один уже взрослый молодой человек рассказывал, как он выходил на ринг, а мама смотрела, и как он гордился тем, что мама видит. И когда мамы не было, это было уже не так и не то, и совершенно другие ощущения.
То есть вот поддержка родных, да?
Поддержка.
Ну, наверное, достаточный сон. Вот если человек не выспался, по себе знает, да, что?
Да, и достаточный сон, конечно же. И, конечно же, радость, когда у ребенка что-то получается, и поощрение, поддержка. Ни в коем случае нельзя ругать, ни в коем случае нельзя оценивать. Это может отбить все желание у ребенка заниматься. Вот, кстати, методики раннего развития, в частности, Лена Домана, предполагают особые правила. Да, это вот то, о чем мы сказали. Во-первых, начинать заниматься в раннем возрасте. Не ждать, когда ребеночек уже постареет, ему будет 3 года, а прямо с рождения заниматься. Второе, радоваться успехам малыша.
Значит, вот это к вопросу, который я хотела задать следующим, да, с какого возраста начинать, да? То есть с самого начала. Вот родился,
начала.
И несмотря на то, что память врожденное свойство, не вредно ее начать развивать.
Вот еще одно важное такое условие, да, для развития памяти, которое вообще не приходит в голову для классических специалистов, это только комфортная обстановка. Ну, то есть обычно, ну, занятия, да, и занимайся. Нет, вот нет комфортной обстановки, не создал определенных условий, не поддержал ребёнка.
В стрессовой ситуации не больно запомнишь что-то, да?
Нет, ну, конечно, ты запомнишь, но просто желание продолжать...
Потом, может быть, не сохранится.
Конечно,
это, да? Запомни,
это может вытесниться,
да.
Потому что, да, многие неприятные ситуации, они вытесняются, и ребенок как назло, не запоминает, несмотря на все ваши усилия.
Ну, часто так случается перед экзаменами, когда трясется, нервничает и учит, а пришел на экзамен и все забыл.
Да.
Вот от того, что стресс.
Мгновенно,
да,
да, все запомнил и мгновенно все забыл. Всё и вот, забыл, кстати, да. Так работает еще и оперативная память, когда человек выкладывается, и все, что мелькнуло перед его глазами в минувшей ночью, он воспроизводит. А на следующий день вся эта информация как пришла, так и ушла. И именно поэтому нужно формировать произвольные формы внимания для того, чтобы не было таких вот ситуаций.
Екатерина, у нас немного осталось времени, около 4 минуток. Я думаю, что очень важно нам сказать, как же тренировать память. Что нужно делать, чтобы память совершенствовалась.
Очень мне нравятся такие упражнения, как зарисовка слов. Родитель произносит слова вслух, а задача ребенка быстро зарисовать их на листочке. И рекомендуется сначала называть простые предметы: стул, табуретка, стол, цветок, а затем более сложные. Тот же самый лимон, в конце концов.
Ну, наверное, не просто сели с ребенком за стол, говорим: так, сейчас мы займемся развитием памяти. Это должна быть игра, да? Ни в коем случае не навязано вот.
Да,
а
да.
То взяли листочки, сели и начали, сейчас будем память развивать.
Конечно же, да. И поэтому упражнений очень много, подберите своему ребенку то, что ему подойдет. Вот, кстати, если ребенок плохо ест, можно порисовать действительно лимон, сосиску, булочку, так подготовить его морально к тому, что сейчас будет обед, когда он хорошо ест. А вот дальше, вот, значит, сперва простые слова, а дальше более сложные, например, ну, если ребенок уже постарше, старость, полет, любовь.
Это уже ассоциации должны быть.
Да, уже когда ассоциативное мышление начинает формироваться, и уже можно его задействовать. Следующее упражнение – рисунок по памяти. Взрослый показывает ребенку рисунок, и ребенок должен быстро воспроизвести ее, потом уже не глядя на картинку, а затем сравнить и посмотреть, сколько совпадений получилось. Если говорить про слуховую память, то здесь несколько вариантов. Тоже первый вариант – более образно-эмоциональный. Родитель рассказывает сказку, повествование, сюжет, и ребенок пересказывает.
Или уже вопросы задаешь, если маленький ребенок, да, что он запомнил, что понравилось, да, чтобы воспроизвел то, что услышал.
Да, в любой форме, да. И да? Вот, кстати, тут еще и такой психологический подтекст. Если интересно, что каждый, да, слышит, что он слышит, и что из всего рассказа усвоил ребенок, что было ему интересно, тоже уже, да, дает дополнительную информацию родителям не только о памяти ребенка, но и о том, что его беспокоит, тревожит и что для него сейчас является самым важным.
То есть все это должно быть в игровой форме. Та же самая игра в слова традиционно, да, в города очень часто. Вот едешь в автобусе там, да, или сидишь в очереди в поликлинику, чтобы не скучал. Вот и время занял, и польза. Надо же вспомнить эти названия городов там, или съедобное, несъедобное, в зависимости от возраста ребенка, да. То есть как можно больше играть с ребенком слова в разные, чтобы он вспоминал, да, там, в ассоциации и так далее. И словарный запас пополняется.
Начиная с банального запоминания слов, есть даже тесты, 10 слов, где по количеству слов уже можно даже не просто потренировать ребенка, но и понять, на каком уровне развития находится его память – высокий, средний или низкий. То есть какое количество слов соответствует…
Ну, например,
да.
Вот мы…
Например, 8-10 слов из 10, да, это
то
высокий
любые,
уровень запоминания.
То есть мы любые, да, 8-10 слов, например, ему, да, назвали и спрашиваем, что запомнили.
Ну,
повтори,
не любые,
да?
А те, которые ребенок знает, потому что там можно такие слова назвать, что взрослые не воспроизведут. Да. Да. То есть нужно поэтому посмотреть методики, которые соответствуют возрасту ребенка, и посмотреть ключ к этому тесту, потому что для разного возраста тоже соответствует высокому уровню воспроизведения разного количества слов.
Такие методики сейчас очень легко найти и в литературе, и в интернете. Я думаю, что не проблема. Да? Главное помнить, что такие методики есть. И они не нудные, не скучные, а это в игровой форме. И это ребенку интересно и полезно.
И главное, что вы должны действительно поддерживать и восхищаться ребенком. Если вас что-то настораживает, значит, нужно пойти к специалисту, потому что мать всегда не объективна. Она или ждет каких-то гениальных
суперрезультатов,
да, или обесценивает. Поэтому здесь очень важно не пугаться и не восхищаться, а определиться и действовать уже целенаправленно, систематически.
Таким образом, приходим к выводу, что память в большинстве случаев, но если это здоровый ребенок, это данность, неотъемлемое свойство человека, начиная с младенчества. И мы на нее обращаем внимание только тогда, когда возникают какие-то трудности с удержанием информации в сознании. Но память прекрасно тренируется, это нужно помнить и знать. Ее можно совершенствовать различными способами, в том числе и теми, о которых мы сегодня рассказали. Екатерина, я благодарю за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.